Глава четвертая. Мазду продали за $200, большая часть которых пошла в уплату за аренду небольшого грузовичка. Его вернут арендной конторе уже в Мемфисе. Кое-что из старой мебели раздали соседям, часть выбросили, погрузили только холодильник, кровать, шкаф для одежды, комод, небольшой цветной телевизор, ящики с посудой, одеждой, всякими мелочами. Отдавая дань сентиментальным воспоминаниям, взяли с собой и старую кушетку, понимая, однако, что долго она в новом доме не простоит. Эбби держала на руках их беспородного пса Хорси, а Мич сидел за рулем и гнал машину через Бостон на юг, все дальше на юг, туда, где их ждала лучшая жизнь. В течение уже 3 дней они пробивались второстепенными дорогами, наслаждаясь природой и подпевая передаваемым по радио песням. Они ночевали в дешевых мотелях и болтали о доме, о БМВ, о мебели, детях, богатстве. Опустив стекла кабины, с радостью подставляли лица ветерку, когда грузовичок набирал максимальную скорость, почти 45 миль в час. Где-то уже в Пенсильвании Эбби робко намекнула, что они могли бы по пути заскочить ненадолго в Кентукки. Мич не сказал ничего, но выбрал маршрут, пролегающий через обе Каролины, Северную и Южную, и Джорджию, так что в любой точке пути между ними и границей штата Кентукки было не меньше 150 миль. Эбби смирилась. Они добрались до Мемфиса в четверг утром. Как и было обещано, черный BMW 318 модели стоял у гаража в ожидании хозяев. Мич не сводил глаз с машины, Эбби с дома. Трава перед ним была густой, зеленой и аккуратно подстриженной. Невысокая ограда поблескивала свежей краской. Ноготки на клумбе в цвету. Ключи, как договаривались, лежали в кладовой под ведром. Не вытерпев и опробовав новенький BMW тут же во дворе, они кинулись разгружать грузовик. Им не хотелось давать соседям шанс рассмотреть небогатые пожитки. Грузовичок сразу же отогнали в отделение арендной конторы и снова за руль BMW. Женщина-дизайнер, специалист по интерьерам, та самая, которой вменили в обязанность оформить его кабинет, пришла после обеда, принеся с собой образчики ковров, красок, занавесей, драпировок и обоев. Затею с дизайнером Эбби нашла излишней, особенно после их спартанской квартирки в Кембридже, но потом сдалась. Митчу это моментально наскучило, он извинился и вновь отправился к машине. Он с гордостью ехал по трехрядному покрытию утопающего в зелени уютного пригорода, жителем которого отныне являлся. Мич ехал и улыбался ребятишкам на велосипедах, присвистывавшим при виде его нового автомобиля. Он приветственно махнул рукой почтальону на тротуаре, потеющему под тяжестью сумки. «Вот он, Митчелл МакДир, 25-летний выпускник юридического факультета Гарвардского университета». Вот он, собственной персоной. В 3 часа они вместе с женщиной-дизайнером отправились в дорогой мебельный магазин, где управляющий вежливо информировал их о том, что мистер Оливер Ламберт отдал распоряжение об открытии им кредита, если, конечно, они не будут против, и что кредит этот не ограничивался никакой определенной суммой. Они тут же купили мебель на весь дом. Мич иногда хмурился, дважды наложив вето на какие-то особо дорогие вещи. Но в целом балом заправляла Эбби. Дизайнер не уставала делать комплименты ее изысканному вкусу, но и не забыла договориться с Митчем о том, что придет в его офис в понедельник. «Великолепно», — ответил ей он. С планом города на коленях они отправились к дому супругов Куин. Эбби еще в прошлый раз была у них, но дороги не помнила. Дом располагался в части города, называвшейся Чикасо Гарденс, и сейчас Эбби узнавала массивы деревьев, просторные особняки с профессионально спланированными газонами. Подъехав, они припарковали машину между двумя «Мерседесами», старым и новым. Прислуга приветствовала их вежливым наклоном головы, но без улыбки. Их провели в гостиную и оставили одних. В доме было темно и тихо. Ни смеха детей, ни голосов. Они сидели, любовались интерьером и ждали. Начали тихо переговариваться, затем нетерпеливо ерзать. В конце концов, ведь их пригласили на ужин. Сегодня, 25 июня, в четверг, в 6 вечера. Митч посмотрел на часы и пробормотал что-то о невоспитанности. Но все же они сидели и ждали. В гостиную из коридора стремительно вошла Кей и попыталась улыбнуться. Глаза ее были чуть припухшими и влажными, тушь в уголках размазалась. Внезапно по щекам хлынули слезы. Обняв Эбби за плечи, она села на диван рядом с ней, даже не села, а просто бессильно опустилась, ноги ее не держали. Кей прижала к губам платок, заглушая рыдание. Митч опустился на колени рядом. «Кей, что случилось?» Она только покачала головой, не в силах говорить. Эбби гладила ее по колену. Митч слегка похлопывал по-другому. Они смотрели на нее со страхом, предполагая самое худшее. «Ламар? Дети?» «Случилось несчастье», — едва слышно проговорила Кей сквозь рыдание. «С кем?» Она вытерла глаза и глубоко вздохнула. «Два сотрудника фирмы, Марти Казинский и Джо Ходж, погибли. Мы были очень близки с ними». Митч опустился на журнальный столик. С Казинский он встречался, когда приезжал сюда второй раз, в апреле. Вместе с Ламаром они втроем как-то обедали в небольшом ресторанчике на Франц-стрит. Казинский оставалось до партнерства не так долго, однако вид у него был совсем нерадостный. Джо Ходжа Митч припомнить не мог. «Что случилось?» — спросил он. Рыдания прекратились, но слезы все еще текли по щекам Кей. Она вытирала их и смотрела на Митча. «Мы еще точно не знаем. Они занимались подводным плаванием на Большом Каймане. На их лодке что-то взорвалось, и мы думаем, что они утонули. Ламар сказал, подробности пока неизвестны. Несколько часов назад в фирме было совещание, всех оповестили. Ламар еле добрался до дома». «Где он?» «Около бассейна. Ждет тебя». Ламар сидел в металлическом шезлонге у садового стола под зонтиком в нескольких футах от стенки бассейна. Неподалеку от клумбы с цветами из травы торчала головка садовой дождевальной установки. Через равные промежутки времени из нее били струйки воды и по идеальной дуге приземлялись на стол, на зонтик, на шезлонг и сидящего в нем Ламара Куина. Он был насквозь мокрым. Вода капала с носа, ушей, волос, голубую рубашку и брюки можно было выжимать. Обуви и носков на нем не было.